«Меньше знаний, меньше горестей», — повторила про себя Майя, спеша домой и гадая, что найдет в квартире. В квартире все осталось, как было. Антон крепко спал, Майя проверила, на месте ли бриллианты, и успокоилась. Тайник был не тронут. Подумав, она постучалась к Воронцовой. «А это ты», — обрадовалась Вера. «Заходи, как там наш больной?» Майя внимательно посмотрела на нее, вспомнила слова Мони и твердо сказала: «Нет никакого больного. И не было никогда. Мы с тобой вчера встретились, чаю попили и разошлись».
«Ты узнала, кто он такой?» — тихо спросила Вера.
«В общих чертах». «Все, Вер, забудь. Так оно безопаснее». Вера немного подумала и вздохнула. «Давай, правда, по чайку». Ожидая чая, Майя разглядывала фотографии на стенах. Рядом со снимками двух выросших сыновей Веры висели снимки мальчишка и девчонок из детского дома. Вера фотографировала сама, и почти все ее питомцы на фотокарточках улыбались. «Вер, ты святая», — искренне сказала Майя, когда Воронцова вернулась с подносом. «Ты столько делаешь для этих детей». Вера грустно улыбнулась и покачала головой. «Что ты, Майя? Я все это делаю для себя. Если какой-нибудь благотворитель скажет тебе, что им движет исключительно забота об обездоленных, не верь. Он или врет, или заблуждается. Им движет забота о себе самом». Она сложила на столе худые руки. На безымянном пальце все еще оставалось углубление от обручального кольца, которое Вера еле смогла снять после развода. Так крепко вросло в кожу. «Ты ведь знаешь, когда Коля ушел, я осталась совсем одна». «А дети?» — нахмурилась Майя. «Как же Витя с Сашей?» «Витя с Сашей я не нужна», — спокойно ответила Вера. «Не возражай, я сама виновата в этом. Знаешь, я поняла, что маленькие дети любят своих родителей безусловно, всего лишь по факту их существования, любят самых разных — и пьющих, и грубых, и жестоких. Самое главное — любят даже бесчувственных. Это аванс». Аванс любовью. И часто случается так, что родители не умеют распорядиться этим авансом. Они думают, так будет всегда. Но со временем безусловность детской любви исчезает. Как только дети подрастают, их любовь нужно подпитывать своей. Их нужно очень-очень сильно любить. И если не умеешь, то учиться этому. Я плохо умела. И не училась. И была рада, когда мальчишки уехали, потому что закопалась по уши в своих бедах с мужем. А беда была вовсе не в нем». Она помолчала, размешивая чай. «Детям в детдоме я пытаюсь возвратить то, что дали мне когда-то мои собственные сыновья. Я не ценила этого, принимала как должное. Это такое очевидное счастье, когда тебя любят собственные дети, что над ним не задумываешься. Или задумываешься, когда уже слишком поздно». Вера взглянула на поникшее лицо Майи и улыбнулась. «Ты что, расстроилась?» «Не нужно. Говорю же, мои детдомовцы вернули меня к жизни. Ребенок, он как лакмусовая бумажка, вытаскивает из тебя все лучшее и худшее. Благодаря ему ты можешь понять, какая ты в действительности ленивая скотина и не готовая оторвать задницу от дивана, чтобы почитать ему сказку на ночь, или увидеть, что ты не такое уж никчемное существо, каким себе казался». «Вера, ты не никчемная», — горячо возразила Майя. «Теперь уже нет. Знаешь, поначалу мне казалось, что моей жизни отмерен совсем небольшой срок, и нужно успеть как можно больше, раз уж предыдущие 40 лет своей жизни я занималась непонятно чем. А сейчас я чувствую, что еще много-много лет впереди, и я столько смогу сделать. Я просыпаюсь с этой мыслью каждое утро и чувствую себя счастливой. Глупо, да, Май?» «Не глупо», — сказала Майя, вставая. «Я завидую тебе, Вера». Поздно вечером она поменяла Антону повязку и сделала укол. «Вы устали?» — неожиданно спросил он, пристально глядя на нее. Майя покачала головой. «Я вижу, что устали», — настаивал он. «Дайте руку. Да не бойтесь вы». Она осторожно протянула кисть. Антон размеренными движениями принялся разминать ей ладонь, и через несколько минут Майя почувствовала, что усталость отпускает ее. В темном окне она видела их смутное отражение. Мужчина и женщина, сидящие на кровати рядом, точно близкие люди. Майя не любила отражения. Они всегда показывали ей неожиданную сторону происходящего, как будто там за окном или стеклом кто-то смотрел на нее и корчил рожи. Так пару лет назад они сидели с Пашей в кафе. В тот день все шло хорошо, и Паша был мил, и острил не так уж часто.
И Майя чувствовала себя спокойно. Ей всегда приходилось делать над собой усилия, чтобы соответствовать ему. Смеяться над шутками, которые не казались ей смешными, или делать внимательное лицо, когда было скучно его слушать. Но Майе казалось, что так должно быть. Не зря же все подруги призывали ее работать над отношениями. Вот она и работала. И в тот день ей показалось, что наконец-то ее усилия принесли плоды. У них с Пашей все было отлично. И вдруг взгляд ее упал в окно. Там, в несуществующем законном кафе с размытыми столиками, виднелись двое. Яркий, как фазан, мужчина в красном шарфе и женщина с утомленным лицом. У женщины была голубоватого цвета кожа и густо-синие круги под глазами. К ее стулу была прислонена лопата. Только обернувшись, Майя поняла, что это вовсе не лопата, а ее собственный зонтик. В отражении она выглядела так, словно сутками, без отдыха и сна, работала и, наконец, выкопала себе подходящую ямку. Теперь осталось только лечь в нее и лежать, обессиленно прикрыв глаза. «Это я?» — поразилась Майя, считавшая, что сегодня на редкость удачно подкрасилась. «Подожди секунду», — попросила она Пашу и побежала в женский туалет. Честное туалетное зеркало отразило совсем другое. Да, лицо немножко бледное, но в Москве все такого цвета. К тому же она давно не отдыхала. «Вот ведь привидится», — рассердилась Майя, возвращаясь обратно и избегая смотреть в окно. «Стекло глупое». Почему работа над отношениями трансформировалась в копание могилы для себя самой, она не стала задумываться. Не хотелось. Зонтик Майя сдвинула в сторону и продолжала слушать Пашу, старательно глядя или на него, или в чашку с кофе. И вот сейчас отражение снова смеялось над ней. «Никого у тебя нет», — говорило отражение. «С мужем развелась, новые отношения не построила, выгнала красавца Пашу, подруги рассеялись. Осталась одна соседка Вера, и вот сидишь рядом с каким-то уголовником и даже руку ему дала, а ведь ты терпеть не можешь, когда тебя трогают малознакомые люди. До чего ты дошла, Морецкая?» «Идиотская ситуация у нас с вами», — подумала она вслух и спохватилась, что сказала лишнего. «Вы только не обижайтесь». «Я не обижаюсь», — усмехнулся Антон. «Ситуация действительно не самая обычная. Предлагаю вам рассматривать ее как... сделку. Я покупаю ваше молчание и вашу заботу обо мне». «А это?» Майя кивнула на свою ладонь. «Тоже имеет отношение к нашему контракту?» «Само собой. Я заинтересован в том, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Кстати, спасибо за куриный бульон, который вы мне сварили вчера, очень вкусный». «Слушайте, а что вы сделали с моей рукой?» — перебила его Майя. «Я чувствую себя так, будто только что проснулась». «Это ненадолго. 5-10 минут. Потом вам захочется спать». «А где вы этому научились?» — с любопытством спросила она. «Я жил в Конго. Рядом с нами была китайская миссия, и кое-что мне показывал местный врач. А потом устроился курьером, и нас еще немного подучили». Майе очень хотелось спросить, что он делал в Конго и каким ветром его занесло в курьеры, но проявлять любопытство было неловко. «Да спрашивайте, ради бога», — ухмыльнулся Антон. «Вас и мысли учили читать?» «Несложно догадаться, о чем вы думаете». «Тогда про Конго. Вы долго там жили?» 3 года. Работал по контракту». Антон не стал уточнять, по какому, и сам задал вопрос, который беспокоил его. «А вы живете здесь одна?» «Красивая женщина», — думал он. «Наверняка у нее кто-то есть». Обручального кольца на пальце он не увидел, но это ни о чем не говорило. Антон с опаской ожидал ответа, потому что появление в этой квартире постороннего не сулило ему ничего хорошего. «Я здесь не живу», — ответила Майя. «Эта квартира досталась мне в наследство, я ее сдаю. А сама обосновалась недалеко от работы. Жильцы недавно съехали отсюда, так что вам очень повезло». «А где вы работаете?» «В ювелирном салоне». Белов недоверчиво поднял брови. «Правда-правда», — заверила Майя. «И если бы вы вздумали уверять меня, что перевозите ценное муранское стекло, то пробыли бы в этой квартире очень недолго». «Вы спрятали камни?» Он знал ответ на этот вопрос, но предпочел услышать от нее. «Конечно, спрятала. А вы думали, я оставлю их валяться в ванне, Пускай послужит гарантией того, что вы честно расплатитесь со мной и с Верой. Кстати, если вздумаете меня убить, то вашего ценного груза вам точно не найти».
«Зачем мне вас убивать?»
«Мало ли, убрать опасного свидетеля».
«Какой вы свидетель?» — отмахнулся Антон. «Вы ничего не видели, ничего толком не знаете. Как свидетелю вам грош цена».
Из чувства противоречия Майо хватило желания защитить свой свидетельский статус и доказать, что она прекрасный свидетель, замечательный свидетель, что таких свидетелей еще поискать. Но тут же осознала противоестественность этой позиции и не стала возражать.
«Вы консультант? Продаете украшения?» — спросил Антон.
«Нет, я их делаю. Но мы с вами, кажется, начали говорить о вас, а не обо мне».
«Хорошо», — покладисто согласился он. «Давайте поговорим обо мне».
Майя хотела задать множество вопросов, но почувствовала, что ее одолевает сон. Веки слипались, голова отяжелела. Что он такое с ней сделал, этот чертов перевозчик?
«Слушайте, вы опасный человек», — удивленно пробормотала она, борясь с желанием немедленно закрыть глаза и упасть на постель. «Вам же ничего не стоит усыпить кого угодно, просто поздоровавшись с ним за руку».
«Для вас не опасный», — вполголоса сказал Антон. «А сейчас встаньте и идите к себе. Я не смогу вас перетащить, если вы уснете здесь».
Майя встала, с трудом добралась до своего дивана и свалилась на него, не раздеваясь. Через минуту она уже спала. Сон ее был крепким, поэтому она не слышала, как Антон поднялся, вошел в кухню и остановился, не включая свет. Он постоял немного, пока глаза не привыкли к темноте. Женщина дышала ровно и спокойно, и Антон не опасался, что она проснется. Белов присел на корточки, тщательно обследовал плинтус и нашел кусок, легко отходивший от стены. Обнаружив тайник, он вытащил бриллиант и пересчитал. Снова бросил задумчивый взгляд на спящую. «Пока что она нужна ему. Значит, не стоит ее пугать. Пускай пребывает в заблуждении, что полностью его контролирует». Антон вернул камни на место, закрыл стену плинтусом и бесшумно вышел из кухни.